Мы все привыкли к тому, что с чего у нас начинается литургия. Мы приходим в храм, звучат часы, потом выходит диакон, начинается мирная иктинья. Хочется спросить, батюшка, всегда ли было так?
Конечно, зачастую, когда мы приходим в храм и на божественную литургию, складывается впечатление, что вот те формы, те обряды, которые мы сейчас видим, были изначально. Но любой человек, интересующийся литургикой, это такая наука, которая нам рассказывает о генезисе, происхождении литургии, как в целом, так и отдельных ее частей, рассказывает о различных причинах появления тех или иных обрядов богослужебных, нам много рассказывает об этом. И мы узнаем, что древние литургии, хотя по отношению к нам сегодня, древние литургии может быть и литургия 9 века, это может быть и литургии, литургические чины с 4 по 8 век, или же литургические чины, о которых мы можем почитать в различных памятниках литургий канонических первых трех веков христианства. Есть, конечно, существенные отличия, но есть и единое целое, которое присуще как древним литургиям, так и сегодняшним нашим литургическим чинам. А мы имеем сегодня несколько литургий. Это литургия Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого, литургия прежде священных даров. Ну и в Греции иногда в некоторых храмах Русской Православной Церкви с благословения архиерея служится древний чин литургии Якова Рода Господня, ну, такого византийского, византизированного плана. Если говорить о древности, наверное, стоит начать с азов и немного поговорить о литургических чинах или обычаях первых трех веков христианства. Основа – это, конечно же, Священное Писание у апостола Павла в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Оно было написано в 52 году нашей эры. Апостол Павел говорит о том, что он принял от Господа то, что Господь завещал. В ночь, перед тем, как выйти на вольные страдания, он взял хлеб, преломил и сказал, что ешьте, и это тело мое. Также и чашу благословил. Преподал своим учеников, пейте от нее все. Когда вы это делаете в мое воспоминание. Вот это основа, фундамент, откуда берут свои корни литургические чины. В древности первые три века, в принципе, Евхаристия, это в переводе с греческого «благодарение», отличалось краткостью. Слово «благодарение», также нам привычное слово «литургия» тогда еще не употреблялось. «Литургия» переводится с греческого как «общее делание». Тогда употреблялось новозаветное выражение. Это преломление хлеба и вечеря Господня. Эти два названия мы можем найти и у апостола Павла в послании к Коринфянам, и в «Деяниях святых апостолов». Службы были краткие достаточно. Надо еще сказать, где же они совершались. Мы же приходим в храмы, нам привычно, что то помещение специально оборудовано для богослужения. Это храм, это иконы, это иконостасы, это облачение, это святая трапеза, то, что мы называем престол. А где же тогда совершали литургию древние христиане? Об этом мы можем также почитать в книге «Деяния». Это простые дома. В основном эти дома для литургии предоставляли достаточно зажиточные члены общины христианской. О первых храмах, вот как отдельных зданиях, можно говорить, наверное, только с конца III века. До этого христиане служили в домах. В начале 20 века в Месопотамии был найден такой дом. Это местечко Дура Европос. Дом датируется 200-м годом. Он был переоборудован как раз для нужд первохристианской общины. Там есть зал для собрания общего. Там есть комнаты для оглашенных. Там же находился баптистерий. То есть мы видим, что были такие моменты,
Баптистерий, то есть купель.
Купель, да, баптистерий – это место погружения, баптизу, погружать, греческое слово. Также у Евсевия Кесарийского, отец церковной истории, как известно, он оставляет свидетельство о том, что первые христиане выкупали старые здания и там совершали свои службы. Надо сказать, что эти здания совершенно внешне ничем не выделялись. На них не было крестов, каких-то специальных обозначений. Но туда приходили члены общины, потому что знали, что там они именно собираются. И что еще можно сказать по данному времени? В данное время одна из традиций древнехристианских – это для Евхаристии приносили христиане хлеб и вино, ну и воду, которую вино разбавляли. Это зачатки обряда приношения, то, что потом мы видим в Проскобидии. И надо сказать, что с самой древности на Востоке и на Западе по-разному подходили к этому обычаю приносить хлеб и вино. И эта разность потом сказалась на формировании чинов разного подхода. Допустим, на Западе хлеб и вино верующие приносили непосредственно к алтарю после чтения Священного Писания, проповеди и определенных молитв. Их принимали диаконы и тут же ставили на святую трапезу. А на Востоке сложился обычай дары оставлять при входе в храм или на специальном столике, или же для этого выделялась особая комната в помещении, или отдельно стоящее здание строилось. И это привело к тому, что, чтобы эти дары нужно было взять, диаконы должны были за ними сходить. Вот и появляется всем известный вход с дарами, то, что мы называем великий вход. Это отличительные особенности восточной литургии от западной. На Западе его не было, потому что разные обычаи приношения даров. Интересно еще сказать об обычае омовения рук, которое сегодня имеется во всех чинах литургических, и римских, и византийских, и армянских, и нестерианских, коптских, каких угодно. Об этом обычае мы узнаем из апостольских преданий Ипполита Римского. Он говорит, что обычай умывать руки был вообще у древних людей перед молитвословием, когда бы оно ни совершалось – утром, вечером, днем. В качестве богослужебного обычая упоминает омовение рук Тертуллиан, учитель церкви, это II век, а уже как обычаево евхаристического, мыть руки на Евхаристии, об этом в огласительных беседах 4 век Кирилл Иерусалимский. Сегодня, конечно, верующие приходят в храм, они не видят этого. Руки умывают священнослужители перед тем, как приступить к проскомидии. Ну, в более торжественном варианте, на великом входе, при архиерейском богослужении, мы видим, как архиереи выходят в царские врата, и там умывают руки перед тем, как начать жертвоприношение. Вот такая специфика. Наверное, еще стоит упомянуть о таком обычае, очень важном тогда, в принципе, как и сегодня, но мы не придаем этому такого значения, это обычай поцелуя мира. Имеются синонимы этого названия: приветствие святых, или лобзание мира, или же приветствие мира. Обычай, который христиане заимствовали из иудейских братских трапез, где гости, пришедшего на трапезу, приветствовали поцелуем. Для христиан это очень важный обычай, поскольку ему придавали такой богословский нравственный характер. Это и единство любви во Христе, это и всепрощение. В частности, Кирилл Иерусалимский придает этому обычаю такой сакральный характер. Это некий аналог исповеди. В древности исповедь в той форме, которую мы знаем сегодня, как часть таинства покаяния, не существовала. И люди вот в этом обычае прощали друг другу, поскольку знали, Священное Писание говорит о том, что перед тем, как принести свою жертву, ты должен со всеми примириться. Вот это случалось при целовании мира. Надо вот еще что сказать. Древняя литургия, конечно, послужила формированию, дальнейшему формированию литургических чинов. И издревле в литургии выделились две части. Те, которые мы сегодня знаем как литургия оглашенных или литургия слова. Оглашенных, потому что на этой части могли присутствовать некрещенные, но желающие принять крещение, обучающиеся, катехумены. Литургия слова, потому что читал Священное Писание, толковалось. И литургия верных, вторая часть, евхаристическая литургия. Там, где оставались только верные, крещенные, для приношения даров и для приобщения. Так вот, первая часть литургии – это наследие синагогального богослужения. В всякой синагоге в древности читалось священное слово, толковалось, читались молитвы определенные. И вот к этой части христиане присовокупили совершенно такую отдельную, самобытную часть, как причастие, которое предварялось молитвами благодарения. Вот такие вот центральные темы, они до сих пор существуют и в наших привычным нам литургических чинах. А сама литургия, как я вам уже говорил, отличалась краткостью и простотой. Дары приносились, диаконы эти дары брали, ну или часть от того приношения, которое приносили христиане, pars pro toto, часть от целого, латинское выражение. Приносили их предстоятелю. Предстоятель уста церкви, возглашала от имени церкви благодарение. Церковь – это община христианская, отвечала словом «Аминь», таким важным для древних христиан. И сегодня этот термин, это слово остается важным, но оно так часто у нас звучит на наших богослужениях, что мы совершенно не придаем им того важного значения, которое им придавали древние христиане. И после приношения хлеб и вино, которые стали уже телом и кровью Господа, преподавались верным, а преподавали их диаконы. Ну, в частности, в своей апологии, глава 65, первая апология Юстина Мученика, он говорит о том, что диаконы преподавали и хлеб освященный, и вино. А в апостольских постановлениях Климента Римского, это все памятники как раз вот той эпохи, о которой мы с вами говорим, говорят о том, что диаконы только чашу преподавали, а хлеб преподавал епископ и священник. Вот такой обычай. Мы сейчас в русской церкви не можем эту практику видеть, хотя в древности она была нормальной. И сегодня я видел в греческих храмах иногда диаконы преподают причастие. Сохранились чины хиротонии в русской церкви XII века, где говорится о том, что ставленник, это человек, который стал диаконом на этой литургии, причащал верующих. XII век. Вот. Вот такие вот нюансы. В целом, вот, если за наш короткий период нашей передачи вот так объять, то вот такие нюансы богослужения I-III века, они были, и как что-то осталось у нас сегодня, что-то повлияло на нашу литургию.